Наша недельная глава Хукат. Она в каком-то смысле охватывает почти весь период нахождения в пустыне, почти все 40 лет. Если немножко обратить внимание, то когда сожгли первую красную корову. Знаете, когда?
Моше Рабейну
тоже. Это же Моше Рабейну, но когда?
Второго Нисана.
Что?
Второго Нисана.
Какого года?
Второго года.
О, когда освящали левитов, их надо было, в частности, надо было покропить их водой красной коровы. Еще да, уже на второй год была красная корова. То есть то, что мы говорили в начале нашей главы, что на западе красная корова, она уже, это касается начала пребывания в пустыне. Это понятно, это касается всех поколений, но сама заповедь, это началось в начале в пустыне. Дальше все остальное, смерть Мирьям, смерть Аарона, война с Сихоном и Огом, это было буквально уже при входе в Эрец-Исраэль. То есть буквально наша глава, она кончается то, что захватили восточный берег Иордана. Восточный берег Иордана. Это реально в итоге стало началом приобретения Святой Земли. Так это... Это... Это разброс нашей главы просто. И Нациб говорит и в предисловии к книге Бамидбар в начале, и в нашей главе это более подробно, что в нашей главе прослеживается изменение правления Всевышнего. Я объясню сейчас, как я это понял, то, что он сказал. То есть в пустыне до начала входа в Эрец-Исраэль, до нашей главы, скажем так, было чудесное правление постоянными чудесами и не путями естественными. Хотя, конечно, посылка разведчиков – это была попыткой спустить правление Всевышнего на более естественный образ, но только вред. Но уже в нашей главе, когда начинают вести переговоры с Исавом, пытаться пройти через землю Ога и Сихона и так далее, происходит некоторый переход на более естественный образ жизни. Происходит. И это то, что действительно отличало жизнь на Святой Земле, чем то, что было в пустыне, хотя, безусловно, и на Святой Земле есть много-много присутствия Всевышнего, есть много чудес на Святой Земле, то, что нет вне Святой Земли, это уже писал Агро. Но это есть разница между тем, что происходит на Святой Земле, и тем, что происходило в пустыне. Я хочу коснуться сегодня двух вещей, которых реально у нас и сегодня осталось правление более чудесное, чем все остальное. Одна из этих двух вещей – это вопрос шидуха, это обрести себе пару. И об этом пишут наши мудрецы, в частности, тот же Нациб, что, конечно, от нас требуются какие-то попытки. Но истинный шидух, он приходит к человеку. То есть моя семья имеет некоторый опыт в этой сфере. Слава Богу, большая семья, уже практически все женаты, кроме одного, который женится через 2 месяца. О, да не сюда, сейчас почти полтора уже. И я много чего видел, как происходит шедухи. И что-то происходит настолько неожиданно и не запланировано, с места, которое ты не думал, и даже не предполагал, что это возможно. Это то, что говорят наши мудрецы, что шедух, в шедухе больше проявляется действительно божественное правление. По большому счету, когда молодой человек хочет встретиться с девушкой, проверить, подходит она ему или нет. Шансов по статистике никакого нет. Большинство же девушек в мире ему не подходит. Ей большинство молодых людей тоже не подходит. Еще не надо с чем встречаться. Все встречаться. Но получается, что зачастую в нормальных ситуациях из 2-3 предложений, 4 находит подходящую пару. Бывает тяжелее, ну что, в любом случае, боится тяжелее. Есть 2 вида шедуха, это один легкий, другой тяжелый, это все написано уже в Баре Масехет Сута, это не вещь, не новая. Но видно, что Всевышний правит миром. То есть, есть, понимаете, нам надо в этом мире видеть вещи, в которых проявляется божественное, чудесное правление мира. Ведь мы живем в мире тяжелейшего сокрытия лика Творца. Это может человека оттолкнуть от Торы, от веры, совершенно страшно. Когда царствует в мире, моя сила, моя мощь мне сделала это богатство. Нам необходимо видеть вещи постоянно для нашего душевного здоровья. Поэтому мы видим, что происходит в божественном направлении мира. Вот одна из них – это шедухи. Я не хочу сейчас касаться то, что я видел в своей жизни, в своей семье. Я много чего видел, совершенно чудесный шедухим. Скажем так, я сегодня утверждаю, когда человек говорит, что он женит детей, это почти граничит с отрицанием божественного провидения. Он женит детей, он. Он вместо Всевышнего женит детей. Ну, так говорят, но это надо просто еще понимать это. И есть тут еще одна сфера, она тоже очень принципиальная. И сказано, что «Лоит на Тора или лохле аман». Тора была дана тем, кто кушает ман. Тора дана поколению пустыне. Им не надо было зарабатывать. Можно было, можно торговать тоже с какими-то племенами, которые ходили вокруг. Может, кто-то там торговал, но не было в этом необходимости. Человек мог учиться спокойно. Мы упомянули на прошлом уроке очень важную вещь, то, что происходило во время пребывания в пустыне, открыто, сейчас происходит скрыто. Штейман неоднократно говорил, что и сейчас в наше поколение реально Тора дана поколению, которое кушает ман. Что это означает? Не открытыми чудесами, скрытыми, требующими от людей некоторого веры, упования и некоторой самоотверженности, люди учатся. Учится всю жизнь причем. Еще как учится, хорошо учится. Можете глянуть в Вишватаран. Люди как Рав Хескель Фрэнкель, рав Тувия Фройдман, они же все дедушки. Они ничего, кроме чего, не занимаются. В общем, рав Фрэнкель женил всех своих детей. Что это такое? То есть есть особое божественное правление, относится к изучению, люди, которые самоотверженно изучают Тору. И оно более явно в Эрец-Исроэль, хотя не только в Эрец-Исроэль. То есть то правление, которое было в пустыне, открыто, Тора была дана поколению, которое ел ману, ел ман, тоже правление есть и сегодня, но более скрыто. Я говорю просто пример. Пример такой. Азлыш говорил, что если у Авреха, который сидит, учит Тору, у него уже как-то устроена половина минимально необходимого ему дохода, значит, все в порядке. Остальное придет. Для нас это сегодня уровень, который не так просто его представить себе. Я уже вечер рассказывал кто-то еще раз. Была история, как один, знаете, зачастую аврехим живут очень стесненно. Очень стесненно. Но при этом они живут счастливо, воспитывают детей, выращивают их в радостной обстановке. Но иногда люди чувствуют, что зашкаливает. Есть, есть тяжкое испытание, пойти работать. Я не говорю, что делать нельзя, это можно сделать. Нет запрета идти работать. Однако вопрос, что правильно. Я расскажу одну историю, которая была с одним аврехом, который тоже у него уже было тяжело. Он пришел к Равшаху, спросить, что делать. Равшах говорит ему, что не советует ему идти работать. Я не советую. Тот ушел. Через некоторое время опять же стало тяжело. Пришел еще раз. Равшах говорит, не советует. Потом уже он видит, что не справляется, так он решил, что что происходит, и начал работать. Начал зарабатывать. Было только одно маленькое «но». Лучше не стало. Лучше не стало. Лучше не стало. Начал то пытался, это пытался. Лучше не стало. Но подумал про себя, это врех. Наверное, это на меня есть претензия с небес, что я не послушался Равшаха. Надо просить Равшаха, просить прощения. Пришел к Равшаху, сказал, вот, что сказал, он, и сказал, я пришел просить прощения, что я не послушался, так как поэтому на меня все эти вот беды. Равшах говорит, я на тебя никаких претензий не имел, я тебя не запрещал, и не отговаривал. Я просто я говорю, что это не стоит, ты ничего не выиграешь. Не выиграешь. Объяснил это почему. Пока ты учил Тору самоотверженно, Всевышний тебя правил своей семьей, давал пропитание чудесами, которые делаются для изучающих Тору. Ты выбрал путь более естественный, а теперь надо тяжело работать. Надо тяжело работать. То есть это действительно особый путь. Быть аврехом – это особый путь. Я хочу коснуться еще одной вещи. Это мы об этом говорили на одном из предыдущих уроков здесь. Это касается огромной заслуги изучения Торы в стесненной ситуации. Опять же, повторяю, что человек, который может поддержать Тору и будет заботиться о том, чтобы изучающие Тору были стеснены, я его геному не завидую. Это будет его заботой. Его обязанность заботиться, чтобы было нормальное, хорошее пропитание, насколько он может. Однако нам надо понимать величайшую важность изучения Торы именно в стесненной ситуации. Я приведу просто одно высказывание. Сказано, что «Дохак талмидей хахомим мекаребет гаула», что стесненное состояние мудрецов Торы приближает окончательное избавление. «Мекаребет гаула». Это, правда, касается не только дохок, в смысле, не только недостатка заработка, это еще другие тяжелые вещи. Эту вещь надо знать хорошо, однако мне этого мало. Я уже сегодня сказал одну вещь, как важно в этом мире видеть личное правление Всевышнего, как важно видеть, что мир живет не по законам природы. И это раскрытие того, что есть Всевышний среди рода Израиля, это раскрытие происходит именно среди учащихся, которые занимаются Торой. Самоотверженно, стесненно. Вот есть два вида людей, которые занимаются Торой. Оба очень достойны, очень хорошие, у каждого свое женское достоинство. Одно это есть люди очень богатые, ценители Торы, они содержат своих детей, и дети хорошо содержат, чтобы они могли учиться. У них есть огромное достоинство, они не лезут в бизнес. Это очень непросто в такой ситуации. Это огромное достоинство. Но если они при этом не только с бизнесом, а только учатся, это их уровень самопожертвования. Но есть люди, которые отлично учат Тору в Шарадхак, когда не хватает на еду, и себе, и детям. Это совершенно другой уровень. Вот через такую форму изучения Торы раскрывается, что есть Всевышний народ Израиля, который может дать браху с пропитанием даже внешне, вроде бы не для него это причина. И я объясню величайшее достоинство этого. Во-первых, человек, который стеснен, он не полагается на свои доходы, не полагается на заработки, он полагается только на Всевышнего. Совершенно другой уровень. Нужна парноса, он обращается к Всевышнему. И, знаете, есть одно место, которое тоже надо понимать. Сказано, что Всевышний не нашел лучшего для народа Израиля, как бедность. Как бедность. Я объясню, почему. Потому что когда человек богатый, он подвержен, чрезвычайно подвержен гордыне. И у него есть счет в банке. Счет в банке. Еще там, допустим, счет в многих банках. Он не ощущает себя зависимым от Всевышнего постоянно. Постоянно. И это большое испытание. Оно, кстати говоря, более тяжелое, чем испытание бедностью. Когда человек находится в состоянии бедности, он попадает на Всевышнего, полагается на Всевышнего, знает, что у него есть от Всевышнего. И со Всевышним он живет. Это огромное достоинство. Так вот, когда есть в народе Израиля действительно гвардия Всевышнего, это изучает Абрахим, который изучает Тору самоотверженно, будучи стеснены, стены по-настоящему. Это не просто вопрос изучения Торы. Есть люди, которые действительно живут со Всевышним, уповают на Всевышнего, получают пропитание от Всевышнего. Через них раскрывается, что Всевышний правит миром. Я уже приводил это, то, что великий Сатмарский Ребе говорил, что какие основные чудеса Святой Земли, то как семьи, начинающих Тору, женят детей. И видеть, что это возможно, видеть, что можно прожить жизнь, занимаясь Торой, да, скромно, да, ограничиваясь в многих вещах, не выезжая за границу для отдыха и тому подобное. Но можно. В этом, в частности, раскрывается, что есть Элоким в Исраиле. И в этом смысле, конечно, это слово – это более подходящее место, чем другие места. И добавлю еще одну вещь, что, безусловно, та заслуга, которую человек может удостоиться, значит, Тору станет стесненным, и вот это называется, сказано в этом, что человек учится в состоянии стесненном, это равноценно 100, когда не стеснен. И поэтому, я тоже говорил, что именно говорил, что человек мог понять, увидеть, как он будет вознагражден за свою стесненную учебу в мире грядущем, он бы только радовался этому стеснению, а не наоборот. А вам еще одна вещь. Эта вещь очень принципиальная нас. Она в особенности касается нашей русскоязычной общины везде, но далеко не только. Как-то пришел к Эпштейну какой-то богатый человек, он готов был дать огромные деньги, чтобы дать изучающему Тору какую-то специальность. Огромные там миллионы, десятки миллионов. А Штейнман подальше, послал подальше. Сказал ему одну вещь. Не, он вел себя деликатно, не то, что его обижал, но сказал одну вещь. Если не будет изучающих Торы, не будет идишкайт. Если нет людей, которые полностью получают все то, не будет ничего. И эта вещь очень, она очевидна. Она очевидна. И там, где нет действительно серьезного учения Торы в странах диаспоры, там плохо. А сегодня надо еще понимать одну вещь. Конечно, развивается мир Торы в Америке тоже. Есть одна вещь, которой нет почти нигде на таком уровне, как избирать Исраэль. Это мир Аврехим, женатый, который учится много лет. Ишивот есть в Америке. Ишивот есть в Европе, конечно, не так много, как избирать Исраэль, но есть ишивот. Что происходит после ишивы? Вещь непростая. Так вот, та знаете, есть, я еще расскажу одну историю. Она история, которая очень, очень принципиальна. Был у Хатансофера в Ешиве один очень хороший ученик, который вдруг исчез из Ешивы. Через какое-то время он появился в Ешиве, был на уроке у учителя Хатансофера, задал что-нибудь прекрасные вопросы, тот позвал его к себе, а где ты был столько времени? Он сказал ему, сказать, что он пошел за нашими братьями-хасидами, и он сказал такую фразу. И известно же, Харам Сопер, он очень был, он велик в своих молитвах был. Он молился долго, основательно и так далее. Он сказал ему так. Если бы Ребе знал, какие молитвы в том хасидском дворе, Ребе тоже пошел бы. А Харам Сопер ему это не простил. Он сказал ему еще четкую фразу. Надо знать, где растапливают котел. Где растапливается огонь и сила идишкайт в мире. Где обишили. То же самое сегодня. Весь мир сегодня, он нуждается в огромном количестве огня и света Торы. Мир, еврейский мир, он в тяжелейшем состоянии. что его греет? Изучение Торы и состояние стесненности. Это та сила Торы, которая есть в первую очередь именно в Эрец Исраэль. Эта сила Торы, она дает огромную-огромную силу тем, кто занимается ей. И это дает огромное-огромное влияние на весь мир. Прямое влияние, когда приезжают сюда учиться люди из других стран и видят, как учатся здесь. И косвенное тоже. Я помню про себя, у меня был период, когда учился в Ишиве Тифрах, да, думаю, что, может быть, да, думаю, что самый лучший Ишива в мире, Тифрах. Может, кто-то поспорит, но одна из самых лучших, с этим никто не будет спорить. Она была тогда очень бедная. И вот 5 месяцев мы не получили никакой стипендии. 5 месяцев. Но я не помню, что когда так учился хорошо, как тогда. Было ли мне? Было нелегко. Но, слава Богу, справлялись. И надо, видишь, понимать, этот огонь Торы, который есть среди изучающих Торы, он греет весь мир. А то, что касается нашей русскоязычной общины, это еще гораздо более необходимо. Потому что если, допустим, в Эрцисрое или в Америке есть уже построенный мир Торы с великими раввинами, с великими главами ешив, которые действительно греют свои общины, греют весь мир, то наша община, она очень большая, а изучающих Торы – это очень небольшая горстка. Как необходимо эту горстку поддержать, и поддержать и деньгами, и приободрить ее, чтобы знали, насколько важно то, что они делают, что без этого, так сказать, нет ничего. И, кстати говоря, надо вещь еще одну знать, что в этой ситуации, когда есть такая нехватка в нашей среде больших мудрецов Торы, тот идет учиться, учиться серьезно, основательно, это причина получить помощь выше многократно больше, чем в другой ситуации. Я уже не говорю о том, что вообще в последнем поколении есть огромная помощь тем, кто возвращается к Торе в постижении Торы. Это уже касается не только русскоязычных, это всех. Вот и я вам говорю просто еще один пример, вам приведу, он принципиально. Был такой человек, который застроил, может, кто-то слышал о нем, а кто-то, может быть, нет. Глава Ишивот Мир, Авраам Свифинкель. Он от нас поднялся в высшую ишиву где-то уже сколько лет? 11 лет, 12 лет тому назад. Я бы знал достаточно близко. Даже близко, так сказать, был бы, ну, знал его. Человек, который тяжко болел болезнью Паркинсона, очень тяжело болел. Сказал бы врач, когда он умер, что другой человек в этой ситуации бы просто лежал в кровати и был в состоянии депрессии. А он, если вот мир из состояния, в которое он получил головой шибы, уже был человеком больным. Я помню его, здоровым это было. 45 лет тому назад. Тогда еще не было признаков снаружи. Он получил ишиву, когда он его уже дожал, с трудом ходил. Он превратил ишиву мир из 1000 учеников в 8000 учеников. Он видел собирать деньги. Это история, вообще такая поразительная история. Он был где-то, не помню, в Бразилии или в Панаме, договорен на встречу с каким-то богачом, и он приехал к его небоскреб, а лифт не работал. Он позвонил, ну, сказал, богач, говорит, ну, что он поделает в другой раз? Через 45 минут ему всю дверь, Росуцы поднялся до 30 или 40 этаж пешком, будучи больным болезнью Паркинсона. У него уже не было выхода, чем дать ему большую-большую сумму денег. Но к чему это говорю? Когда жил с нами Рослос и Финкель, мы видели, как исполнять сказано нашими мудрецами, на основании сказано в письменной Торе, что Арон носеет носав, похвально копчег Торы несет того, кто его поддерживает. Это невозможно объяснить реально, естественно, как один человек мог держать такое место и руководить, давать уроки и за границу. О нем говорили, что он, что с ним, он кроме всех прочих дел, разговаривает где-то, еще примерно 100 человек в день с ним разговаривают. Когда у нас выходила замуж, моя вторая дочь, взять тогда учился счет мир, я хотел просить его поставить нам хупу. Но мне было очень, так сказать, тяжко его просить. Но человек и так занят, и с трудом шевелится, просить его ставить хупу. Ну, так как я в дом был, там, вхожий в дом его, я позвонил рабанит, попросить, что он по этому думает. Заставлять его делать ему я не хотел. Она мне очень так сказала, очень так спокойно, а он делает это. И он так и поставил нам хупу. И когда он ушел из этого мира, это была очень большая боль. В этом мире осуществилось то, что сказано нашими мудрецами, что Арон, ковчег Завета, несет тех, кто его поддерживает. То есть не мы поддерживаем ковчег Завета, а ковчег поддерживает тот, кто его держится. Потому что невозможно было не объяснить никакими естественными способами, как такой человек мог увеличить ешиву 8 раз и давать уроки, разные уроки. У него дом был открыт. Можно прийти. Давать уроки, ездить за границу, собирать деньги. Одна история, то есть он, откуда бы я был с ним близко знаком. У нас был один общий учитель, Абхайм Камил был его. Рав Мувак, то, что называется, его был самым главным его учителем был, даже был и моим учителем. Поэтому я с ним знаком был очень хорошо. Знаете. И бытовала такая история, что Абхайм Камил дал ему совет, что в состоянии не ездить за границу в какой-то период. И он получил выговор во сне. Явился во сне предыдущий великий глава Ишват Мира, Брейзер Люда Финкель, и сказал ему, чего ты разрушаешь мне ешиву? То, что не пускаешь вон сви собирать деньги. Он быстренько отказался от того, что он сказал. Но мы в этом мире было видно, что ковчег несет тот, за тот, кто его поддерживает. А когда он ушел, это уже видно не так. Мимия. Надо хорошо понимать, что это происходит и сегодня со всем миром Торы. Тора держит тех, кто занимается, кто ее поддерживает. Это самая прочная вещь, которая есть. Наш мир подвержен всевозможным катаклизмам. Никто не знает, где что будет через месяц или два. Однако в Эрец Исроэль есть одно обещание. Есть известная вещь, что Рабхаим Каневский говорил, что ракеты не упадут на Бнейбрак во время войны Песирского залива 32 года тому назад. Сегодня узнал, что это то же самое говорил Ан Липштейман, что место, где занимается столько людей, учат Тору из состояния стесненности, это огромная защита для страны Израиля. И это та заслуга, которая есть сегодня изучающих Тору, и они сегодня тоже является, буквально они едят ман, но так как это происходит скрыто и в стесненном состоянии, то они держатся весь мир на их торе, на торе, который учится метохатхак в стесненном состоянии. Всего хорошего, будьте здоровы.